Приветствую вас всех, дорогая Церковь Божья, мир вам. Перед нашей общей молитвой мы прочитаем с вами из Евангелия от Луки, 18 глава, с 1 по 8 стихи, достаточно известное место Священного Писания. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился». В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, пришедший, найдет ли веру на земле?» Аминь. Знаете, эта притча, она как-то напоминает еще собой другую притчу, и я уверен, мы ее помним, о таком же докучливом друге, который пришел в полночь с просьбой к своему другу и просил у него хлеба. Наверное, помним эту притчу. И вот здесь мы видим тоже примерно событие, что докучает только уже вдова этого судью неправедного. Судья настолько был неправедный, что отмахивался от нее как только мог. Конечно, кому нужен такой судья? Но это нравы того времени. И мы знаем, что даже этих судей по-всякому называли запрещающие и исполняющие. То есть судьи, которые должны были либо что-то запретить, либо должны что-то исполнить, разрешить сделать по какому-либо спору. Но только вот этих судей называли еще судьи грабящие. То есть вот у них было короткое такое название «судьи грабящие». То есть они грабили кого только могли. Конечно, обвинение Христа в их действий – это было осуждение за то, что они делали, поступая так, особенно с тем человеком, который не мог заплатить. Но идет на попятную, судья видит, что она постоянно наседает, докучает, как здесь написано старым русским словом, и все-таки он что-то делает для нее. И мы видим, это он сделал. И, конечно, мы понимаем, что для Христа это притча, это как бы вхождение в разговор. То есть он напоминает им о том, что есть такие действия на земле, даже тех, кто должен исполнять закон, что они иногда тоже слышат все-таки этого человека, который докучает постоянно, наседает, и что-то делают для них. Но, братья и сестры, сегодня я бы хотел поразмышлять не об этих людях, не о тех, которые в этой притче описаны, а о этих грустных словах Господа нашего Иисуса Христа в конце, об этих таинственных грустных словах нашего Господа и Спасителя, который заканчивает эту притчу почему-то именно этими словами. И они покоя всегда, вот мне, например, не дают эти слова. Сколько раз я не останавливаюсь, задумываясь о том, почему Христос это произносит, кому Он это произносит, верующим ли, неверующим людям. Хочется и о тех, и о других думать, но все равно, как ни крути, с какой стороны ни подходи к этим словам, все равно есть эта грусть. Когда приду, второй раз приду на эту землю, найду ли веру на земле? И вот эти слова и сегодня, к сожалению, слышатся. Почему? Потому что, знаете, то, что было тогда произнесено Христом, сегодня как-то ярко расцветает. Ярко расцветает, потому что вот этот кризис веры, он не сегодня родился, совсем нет. Задолго Христос уже предполагал о том, что будут происходить события, которые так или иначе, но будут связаны с тем, что будет недостаток веры на земле. Недостаток веры на земле. И Христос, помня о том, что это будет всегда, это будет и сегодня, это будет до конца, живущие на земле, будут как-то себя так вести, что Христос будет искать, где же эти верующие? Где же эти верующие? И вот, когда мы читаем об этом, то мы видим, что отступление человечества от веры, оно как-то тесно связано все-таки с кончиной века сего. Есть явные признаки этого, есть пророческие вещи, которые говорят о том, что это исполнение пророчеств, что вера будет действительно уменьшаться, сокращаться. Кто читал «Шагреневую кожу», тот помнит, что это такое. Кто читал это произведение, тот помнит, как человек, желающий чего-то, получал, но это сокращалось, то, что у него меньше и меньше оставалось время на эти желания, и в конце концов финал. Но здесь о другом. Здесь о более глубоких процессах, которые происходят и у тебя в сердце, и у меня в сердце, и в целом у всего человечества. Поэтому Христос приходит на землю и задает этот странный, таинственный вопрос уже тогда, который и сегодня также громко с болью звучит в сердце верующего человека. Христос говорит: «Найду ли веру на земле?» Знаете, тогда, конечно же, уже были люди вокруг Христа, которые по-разному к Нему относились. По-разному относились к Нему лично. Кто Он такой? У него никакого образования. Откуда вообще? Из какой Он семьи? По-разному верили в Него. Кто-то верил более убедительно, понимая о том, что никогда такого не было в народе, чтобы такие чудеса происходили. Вы посмотрите, как слепой видит, хромой бегает, и начинают перечислять бесконечно, видя чудеса, уверовали. Уверовали и знают, что действительно все есть искусный какой-то кто. Он исцеляет, целитель. А как быть с душою? А как быть с тем, чтобы уверовать в Него как в личного Спасителя? Как быть с тем, когда нужно еще и пострадать за Христа? Конечно, мы видим целый спектр того, что называется разные подходы к этому удивительному феномену, явлению Бога на земле. И вот люди, кто-то верил, кто-то осуждал даже Его за то, что Он делал, потому что повсюду ходили за Ним разные толпы людей. Кто-то просил получить исцеление, кто-то просил всяких чудес. И можно продолжить этот список, что вообще, в принципе, люди того времени ожидали от Господа. Каждый по-своему. Кто-то думал, что избавит, наконец, от ига. Весь народ израильский будет освобожден, будет царем, теперь он у нас все войны прекратит. И вот опять ожидание не исполняется. Ну, тогда что с ним делать? И вот толпа уже кричит: распни его, распни его. И мы видим, как вот этот, как маятник шатается. Кто-то верит, кто-то не верит, кто-то сомневается, кто-то плачет. Происходят какие-то события, завеса рвется в храме, кто-то в панике, тьма тьмущая на всю землю, на всей земле до такого-то времени, до такого-то часа, все в переживании. А что дальше? А что дальше? Поэтому вот это отношение ко Христу того времени и сегодня, знаете, мало чем отличается от того, как люди, в принципе, думают о Христе. И сегодня мы видим, что христианство оставляет желать лучшего. Как только мы уходим за границы нашего государства, мы можем встретить любой спектр падений, знаете, разного рода наклонных поверхностей, по которым куда-то вниз летит это христианство. Одна нету, знаете, все летит куда-то в пропасть. Если отвергают люди Христа, отвергают веру, отвергают вот этот источник жизни, духовной жизни, где ты остановишься тогда, человек? Куда ты полетишь дальше? Будешь отменять все то, что было связано с жизнью в целом? Да, так оно и есть. Люди не хотят тогда в принципе жить. Они уродуют жизнь и еще друг перед другом хвалятся, что они достигли, какие законы они понапринимали, а у вас этого нет, давайте входите в наши союзы, и у вас это будет. Давайте, делайте это. Что же вы так отстаете от мировой общественности? Еще будут судить тебя за то, что ты не такой, как он. И вот мы видим, что люди достаточно опасно относятся к постоянству веры, о том, что вера учит тебя, заставляет от тебя ответственных, мудрых и разумных решений в твоих действиях, поступках и словах. Но с другой стороны, найду ли веру на земле? Знаете, Найду ли веру на земле? Как будто что-то закрывается и уже перестает течь, уже и не капает, знаете. Уже только какие-то отблески остаются вот этого действия сознания верующего человека. Он верит. Но как он верит? И к кому вообще эти слова? Кому эти слова? Мы много можем об этом говорить и рассуждать, но я знаю, что в любом случае есть вещи, которые видны и невооруженным, скажем так, глазом. И вот эти слова звучат сегодня, как и тогда, наверное, так и всегда они будут звучать актуально. «Найду ли веру на земле?» Потому что Господь, когда произносит эти слова, Он их не обращал к миру, знаете. Миры, какие бы они ни были, где бы какой бы мир ни сложился, с какой бы религией, с какой бы там направленностью, они что, веровали? И в кого они веровали? И какую веру у них будет спрашивать Христос, чтобы в день своего пришествия не осудить за то, что их вера оскудела. Конечно, он не к миру обращал эти слова. Конечно, он не к миру. Он спрашивал об этом своих учеников. Своих учеников. Я не вижу точного их на это обращение внимания, что они как бы зациклились здесь и испугались бы чего-то. Не вижу. Не вижу. Апостолы как будто бы услышали это, как будто бы застыли, а дальше что? Они что-то сделали? Я не знаю. Но этот вопрос также, знаете, направлен и сегодня вектором в твое и мое сердце. Направлен и сегодня к тебе и ко мне, потому что именно мы, братья и сестры, остаемся теми, кто пытается сохранить эту веру у себя, в церкви, конечно же, в своей семье в том числе. Мы делаем эту попытку сохранения этой веры. У кого это как получается, пусть каждый скажет здесь и сейчас, сегодня себе, как это получается. Но я знаю, что действительно грусть Господа нашего Иисуса Христа остается и сегодня у Него где-то там в сердце. Эти слова касаются любого, у которого вера может оскудеть. Вера может где-то, знаете, уйти на какой-то другой план, не перестать быть движущей силой в жизни христианина. Он должен, что он должен? Он должен веровать. Видите, веровать. И вот это грустные эти слова. Знаете, мы знаем, что неверием можно разрушить все. Можно убить даже любовь. Даже любовь можно убить неверием, потому что когда молодые люди безумно друг друга любят, это прекрасно. Это прекрасно. Но вдруг какая-то появляется ревность, появляется какое-то недоверие. Все это рождает какие-то ссоры, какие-то скандалы. Все это как-то цепляет, это очень трудно забыть. И вот люди, которые чаще всего говорили друг другу: «Я тебя люблю, я тебя люблю и буду любить до конца, что бы ни происходило», вдруг начинают друг друга ненавидеть. Вдруг начинают чаще всего стараться к тому, чтобы не соединиться вместе снова, а помнить. А помнишь? Вот ты мне тогда еще и вот это, а ты мне еще и тогда это. И начинают вспоминать прошлое, и, знаете, опять не могут остановиться. И как снежный ком растет это недоверие, и приводит она только к одному. Распадается этот плод любви. Только потому, что перестали доверять друг другу. Перестали веровать друг в друга, что они одно целое. Это отдельная тема. И вот, как, знаете, нам, как верующим, мне бы казалось бы, знаете, многие как бы могут даже позавидовать в этом мире. У нас остается нечто такое, о чем, знаете, в институтах не учат, о чем врач вам никогда не скажет, какой бы он квалификации ни был. Верующий человек, ты сам себе врач, ты сам себе учитель, лишь только ты открываешь Священное Писание, Слово Божие. Лишь только ты приходишь в эту школу веры, лишь только ты начинаешь молиться, ты начинаешь чувствовать себя немножко иным. Человеком, который обладает другими знаниями, другим опытом, ты начинаешь по-другому любить, смотреть на этот мир. Ты начинаешь создавать иные ценности. И неужели этому не позавидуют в мире люди? Конечно, они говорят: «Вы какие-то не такие». И многие всякие эпитеты в нашу сторону летят, как действительно хорошие, какие действительно заслуживают внимания у любого человека, если он понимает, что у нас всякая цель благородна, если всякое наше действие направлено на то, чтобы помочь человеку, чтобы его посочувствовать ему, чтобы его обогреть любовью, чтобы поддержать его, как это может и должен делать только христианин. Хотя, конечно, есть богатство любого другого человеческого отношения человека к человеку, но христианин-то по-особому умеет прощать даже тех, кто его обижает и так далее. Поэтому для нас это очень важно и не менее ценно, что мы, знаете, относимся к этому как к чему-то естественному, как к тому, что в нашей жизни это было как будто всегда. Мы только узнали Христа. Мы только узнали Христа, познакомились с Ним, Он вошел в мое сердце, Он раскрыл нам наш внутренний мир, знаете, какие мы есть, и мы только одно тогда приняли положение – «Господи, прости». И после этих слов покаяния Господь говорит: «Вставай, теперь я через тебя буду действовать. Я буду делать то, что я бы делал на этой земле. Ты уже мой ученик, ты мой последователь, я буду обучать тебя, буду заботиться о тебе. Всякий, касающийся тебя, касается десниц глаз моих. Будет защита у тебя, божественная защита. И ангелы будут с тобою». Человек, знаете, крылья расправляет, начинает жить в этом мире особыми чувствованиями к этому миру. Он прекрасно понимает, что у него есть теперь божественное поручение. Есть вот это желание, у него внутреннее желание исполнить то, к чему Бог его призвал. Это ли не прекрасно? Но, братья и сестры, двигаясь дальше, мы видим, что, к сожалению, очень часто, сталкиваясь с теми или иными обстоятельствами нашей с вами жизни, мы можем увидеть, что христианин может быть в расслаблении, что христианин может быть глухим, а иногда и просто немым на том месте, где он должен осудить и сказать: «Это грех». Он испугается, он промолчит. Ну, как я могу? Кто я такой, буду я кого-то учить, осуждать? Но Христос на твоем месте разве молчал? Разве ты должен закрыть глаза, если кто-то упал? Ну, кто-то другой посильнее поднимет его пусть. Ну, а как же Христос в твоем сердце? А как же ты мысль свою направляешь, когда ты думаешь о том, что ты должен быть святым человеком? И вот мы встречаем христиан, которые очень много знают о святости. Лишь только касается святости их жизни, их поступков, они начинают тогда быть очень избирательными. Очень избирательно берут для себя стихи из Библии, предлагают для себя особую канву поведения. Да, они христиане, заметны. Но как насчет действий, христианских действий в этом окружающем нас мире? Слабеют тогда христиане, и Христос тогда задает этот вопрос снова и снова. «Приду на эту землю, найду ли веру на земле?» И вот мы слышим, в 2000 году мы были на одной конференции в Амстердаме, и ко мне подошел один мой знакомый и говорит: «Ну, мы видим, сколько нужд у христиан, сколько много интересных всяких событий в этом мире происходит у той или иной страны, государства, мира, части мира, та или иная проблема. Много было сказано с больших трибун, много было объяснено, где, как, чего христианство движется, не движется, по каким причинам. Там перевод Библии требуется, там миссионерских поездок больше надо, там то-то-то-то-то-то-то. А у вас какая нужда?» Я говорю: «У нас не хватает храмов, христианских храмов, чтобы вот в городах их было побольше, так как в Южной Корее, в Сеуле мы заехали, 5000 протестантских храмов на один город Сеул, на столицу. 5 с лишним тысяч. А там она так в низинке, интересная картина, когда на автобусе вечером уезжали, смотрим вниз, когда автобус поднялся куда-то там выше по серпантину, то вот на каждом храме стоит цветной красного цвета крестик. И не окон больше видно зажженных, а вот этих крестиков, знаете. Конечно, с содроганием на это все смотришь, у нас не так. Чувствуется, что нам чего-то недостает. А он мне говорит: «А у нас иная беда в Европе». И произносит очень короткое время, за которое 1600 с чем-то храмов было закрыто. Было закрыто. Не востребован христианский какой-то приход тот, этот, Невозможно содержать, невозможно делать то-то. Воскресной школы нет, этого нет, этого нет. Закрываемся. И начинается движение вниз. Эти уже храмы-кафе и так далее. Вы многие вещи знаете. Поэтому найду ли веру на земле, это к нашему веку в том числе. Как никогда, может быть, к никакому другому. Почему? Потому что мы знаем, что не только воины над Христом ругались, не только те, которые плевали ему в лицо, они его ненавидели. Нет, нет, совсем не только это. Отвернулись от него и сегодняшние те, которые, скажем так, в роду у себя имели христианство. Они понимали, что они вот такие, достигли того-то, развились именно так. Почему? Потому что они были христиане. Они веками исповедовали христианство. А сегодня вот это движение вниз. И вот, братья и сестры, я не знаю, но на секунду можно только попробовать представить себя в том времени и подумать, как бы мы поступили, видя Христа. По-разному каждый бы поступил, потому что ответ на этот вопрос мы сейчас никто не дадим. К какому бы мы направлению ни относились, тех людей, которые жили во времена Христа, но сегодня, братья и сестры, эти слова как никогда актуальны, если их читать христианину. Если их читать просто христианину, найду ли веру на земле. Потому что, проповедуя Евангелие, мы видим, что сегодня люди проходят просто мимо, тебя не слышат. Они знают, что есть это учение, но, братья и сестры, избирательность христианина, когда он для себя избирает только то, что его лично касается, остальное его не тревожит, делает нас слабее. Делает нас слабее, если мы не пользуемся красками всего набора. Знаете, мы можем взять и быть как художники прекрасны в черно-белом цвете, рисуя те или иные образы и картины. Но когда ты возьмешь всю палитру красок и нарисуешь всю красоту того, что ты можешь как художник исполнить, конечно, по-другому к тебе отнесутся. Потому что ты совсем по-другому раскроешь этот внутренний свой мир, который вдруг вспыхнет всеми красками, который будет прекрасен. И ты и с этой стороны, и с другой подходишь, и видишь не только темное, серое с белым отражение или полутона эти двух цветов, одного цвета, но ты видишь всю палитру. И, конечно же, ты прекрасно чувствуешь, как это отзывается где-то внутри. Но христианин сегодняшнего времени больше похож на произведение только одного цвета карандаша. Только где-то серое, белое и полутона. А где все остальное? Где все остальное? От тебя не требуют чудес, от тебя не требуют каких-то особых поведенческих функций в этом мире, чтобы ты был особенно заметен как христианин. Нет, совсем не это от нас требуется. Совсем не это. Но мы знаем, братья и сестры, что нам что-то с этим надо делать, когда мы начинаем свое христианство делать избирательным. Когда мы думаем, что нам этого хватит, нам этого достаточно, душа наша спаслась, что мне еще нужно? Душа моя спасена, что мне еще нужно? Есть люди талантливые, даровитые, есть люди разного толка, которых заметно в церкви, они по-особому как-то отмечены, но пусть они и делают то, что они могут делать. Я немножечко в стороне. Грустно и печально, когда мы можем об этом даже допустить мысль, что мы можем где-то отсидеться в стороне в ожидании того, что придет Господь, заберет меня со всеми святыми, и я буду там в вечности радоваться. Я думаю, что, братья и сестры, когда мы рассуждаем о том, что нам делать для Господа, прежде всего, нам нужно думать о том, чтобы Господь не допустил нам самим слабеть. Об этом надо говорить и себе, и Господу. Потому что, когда мы это думаем, нас касается, а мы закрываем на это глаза, и совесть наша перестает об этом в следующий раз нам подсказывать, то мы слабеем. Мы делаем себя вот этим слабым звеном в цепи верующих людей. И тогда в какой-то момент это звено вдруг распадется. Оно вдруг перестанет быть звеном. Оно перестанет вдруг соединять поколение с поколением. Оно перестанет вдруг молитву за молитву цеплять. Ты молился так, мама или папа, молились вы так, Сегодня вы все упростили. Сегодня вы сделали это по-другому. Раньше мы читали 2 часа, сегодня и 5 минут у нас не хватает на чтение. Ну, некогда. Ну, много добавляется дел. Ну, много того третьего. Находим вот эти путанные какие-то объяснения, делая себя слабее. И что тогда делать? Я бы, знаете, что сделал? Я еще пока это не сделал. Но я хочу повесить этот стих где-то в комнате. Приду, найду ли веру на земле? Чтобы любой даже скользящий взгляд помогал мне не слабеть. Помогал мне оставаться таким, каким Господь меня замыслил видеть. С того момента, когда я покаялся, когда я сказал: «Господи, весь Тебе принадлежу теперь я, без остатка. Делай со мною то, что Ты считаешь нужно делать. Я буду таким». Я давал это обещание, а кто из нас присутствующих не давал обещание служить Богу доброй совестью? Поэтому сегодня, всякий раз, когда слышим эти слова, знаете, внутренне где-то боимся о том, что это может быть даже и о тебе, и обо мне. Вот эта грусть Господа нашего Иисуса Христа. Может быть, колокол звонит как раз по тебе. Может быть, действительно, ты чувствуешь, не дорабатываешь, не домолился, знаете, сократил то, сократил это, стал немножко другим. Избираю для себя то, что мне удобно, когда читаю Слово Божие. Остальным пусть разбираются другие. Мне этого достаточно. Я вот нахожусь в этих границах, этих берегов. Я не делаю, я не говорю, я не поступаю. Братья и сестры, активный христианин, знаете, помните, есть очень хорошее место в Священном Писании, когда ко Христу подошли люди и рассказывают о тех, кто именем Господа что-то делает. Я вам прочитаю эти слова у Матфея. «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда, говорит Господь, я объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Братья и сестры, еще больше мурашки по коже, когда читаешь эти слова. Именем Господа делали люди эти вещи, изгоняли бесов, творили чудеса. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Братья и сестры, кто эти активные люди, которые творили вот то, что они творили, удивляли всех, себя в первую очередь, наверное, что они могут это делать, и вдруг вот такая в кавычках награда от Христа: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Братья и сестры, я не знаю, что с этими словами делать, о ком эти слова конкретно были сказаны, но я чувствую, что и мы можем чувствовать себя немножко чуть выше над другими, когда мы что-то можем делать именем Господа. Но, братья и сестры, вот это предостережение, оно и сегодня, как некая тень, лежит на каждом из нас. «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Да неужели я делаю беззаконие? Да неужели я вот это могу как-то... Господи, никогда. Или не я ли Господи? Мы можем задать нашему Господу вопрос. Но, братья и сестры, Иисус сказал эти слова, как мы здесь читаем, о тех, кто творит именем Господа, о тех, у кого действительно по вере что-то получалось сделать. И мы видим, что действительно это люди, которые иного, может быть, образования, как, кроме вот этого духовного, и не имели. Они не врачи были, нет. Они были активные христиане, которые именем Господа творили чудеса. И вот такая подытоживается черта под их действиями. Проводится вот этот вывод – Господом нашим Иисусом Христом, отойдите от меня. Какая крайность? Какой контраст? Сегодня ты творишь то, что ты творишь, но ты можешь услышать вот эти вот вещи в твой адрес. Это жутко, это не по себе. Ты прекрасно понимаешь, что это может коснуться и тебя, но ты не знаешь, что с этим делать и где остановиться. Где остановиться, где сохранить эту веру, которая спасает тебя лично, которая не освобождает тебя от ответственности не делать вообще ничего, а просто веровать. Где? Где эта граница, братья и сестры? Она у нас где-то там внутри, где-то в сердце. Потому что мы, я думаю, что если задумываемся вот над этой фразой, фразой нашего Христа, то я думаю, что прежде всего она помогает тебе и мне задуматься о серьезности твоего и моего положения сегодняшнего стояния перед Господом. Где мы сегодня перед Господом? На каких весах мы сегодня взвешиваемся? Только одних. У Господа, знаете. Не мнение людей, нет, а именно Господа. Поэтому открыть сердце надо. Поэтому нужно эту молитву превратить в обращение полного взора на лицо Господа и сказать: «Господи, как когда-то я сказал о Тебе, так и сегодня». Помоги моему неверию. Помоги мне не слабеть в этой вере, чтобы остаться верным Тебе до конца. До конца сохранить то, что я должен сохранить, как свою собственную веру. И тогда понимаю, что вера в моей жизни – это лишь только одно. Это подчинение себя воле Божьей. Вот на этом я хотел бы остановиться, потому что я знаю, что для нас – братья и сестры, эти слова – это слова предупреждения. Это слова, которые не оставляют нас равнодушными к тому, когда мы хоть что-то слышим из прекрасной книги Слова Божьего. Когда мы вдруг понимаем, что сегодня Бог должен мне что-то сказать, поэтому я здесь, поэтому на этом месте хочу Его славить, Его слышать и Его за все благодарить. Аминь.